Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему христианское свидетельство о Боге не достигает своей аудитории? Понимают ли нас люди? Умеем ли мы отвечать просто на поставленные вопросы? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях сегодня пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот, продолжаем мы с тобой говорить на сложные темы. Давай с тобой сегодня поговорим о том, почему иногда свидетельства христиан о Боге бывает непонятно для неверующих людей. Я тут давеча расскажу. В любом курсе по копирайтингу советуют начинать со сторителлинга, то есть с истории. Вот я расскажу. Видишь, сколько я умных слов тебе сегодня сразу произнес. Друзья, и вы присоединяйтесь к нам, к нашему разговору. Сегодня давайте попробуем поговорить, почему нас не понимают люди и вообще, почему христианское свидетельство бывает неэффективным. Вот, ну, нам бы хотелось, чтобы вот каждое наше слово было приправлено соль, правда ведь? Чтобы люди приходили. И вот я тут давеча не так давно был на таком семинаре по благовестию, ну, целая программа была. Я внимательно слушал выступающих, особенно одного выступающего, главного. Естественно, там целый курс, там идет подведение. И вот я задумался вдруг. Собрались на малые группы мы. И в малых группах, мы вроде бы как-то нормально общаемся, да, говорим о том, что Библия нам говорит о благовестии, что Библия говорит о миссии, что Ветхий Завет о миссии. И вот, значит, там такой вопрос был: а что этот курс изменил в твоей жизни? Я задумался, а что он изменил в моей жизни? Вот. Что он может изменить? Что это даже не курс, а урок вот этот вот изменил в твоей жизни? Я задумался, а что может изменить вот такой урок? То есть вот вместо того, чтобы, скажу, грубо говоря, размышлять о том, что нам мешает благовестие, мы размышляем о том, насколько эффективен тот или иной курс. Да? Вот. И мне кажется, есть вещь какая-то целеполагающая. Мы больше сосредоточены не на том, чтобы, ну, скажем, вдохновиться и учиться, да, говорить о Боге, нежели о том, ну, как бы вот мотивировать, что надо говорить о Боге. Вот как ты думаешь? Еще прозвучало там очень интересное такое словосочетание «мертвая церковь», «благовествующая церковь», «мертвая церковь». Вот как ты думаешь, насколько, что ты чувствуешь, когда слышишь это словосочетание «мертвая церковь»? Слышал ли ты это словосочетание? Как ты к этому относишься?
Ну, слушай, я слышал и «живая церковь», и «мертвая церковь», и благовестие, приправленное солью, и много других замечательных христианских терминов, которые вот уводят нас напрочь от людей и делают нас, ну, вообще непонятными для них в принципе. Потому что все, что понятно нам, узкому там кругу людей, которые изучают Писание, регулярно посещают библейские собрания по изучению Библии, мы, конечно, знакомы с этими терминами, они что-то для нас означают. Но человек, впервые столкнувшийся с нами, с нашей речью, он нас воспринимает точно как чужаков. Потому что вот эти термины, они просто выдают в нас людей, ну, там, как минимум, с другой планеты. Потому что мы не земляне точно. И когда ты говоришь такими замечательными словами «сторителлинг», «копирайтинг», то это...
Это ты думаешь, что ты на самом деле, я говорю для тебя непонятным языком, если я сейчас зайду в Инстаграм, меня все поймут.
Ну, хорошо, хорошо.
Это не язык, например, это не язык, вот как раз сторителлинг, вот эти все англицизмы, это просто старый дядька, который вообще не в курсе. Да? Если ты хочешь, например, говорить на языке молодежи, то они очень хорошо понимают, что такое сторителлинг, что такое копирайтинг, да. Не знаю, прости меня, Господи, что такое тиктокер. И так далее, и тому подобное.
Да, да, да. Прекрасно. Слушай, но все равно это определенный круг людей, да, которые даже...
Всегда мы общаемся. Слушай, я тебе открою страшную тайну, но ты не знаешь. Ну вот сейчас вот бери блокнотик и записывай. Весь мир поделен сейчас. Весь мир очень сегрегирован. Вот, опять же, новое слово тоже можешь записать. Словарь потом посмотреть. Да, сегрегирован, да, разделен. И мы разделены на... Ну, там, родители не понимают детей. Это всегда так было. Но почему? Да потому что у детей уже свой язык. А родители не хотят учить язык своих детей. Да, они хотят, чтобы дети разговаривали на языке родителей и так далее.
Но... Подожди, я так далеко не могу бежать, как ты. Давай остановимся на твоем вопросе сначала. Я лишь хотел обозначить, что вот эти термины, которые ты сразу произнес, да, они выдают тебе человека, который входит в эту среду и хорошо с ней знаком, и твой язык для этой среды обычен. И, наверное, ты прав. Для молодежи это вообще самые обычные слова, которые встречаются с ней, ну, сталкиваются с этим ежедневно, да. Я бы сказал, для определенного круга молодежи, да, который вот все-таки посвящен этому. Для людей же, которые в первый раз сталкиваются с нами, все вот эти вот термины «благовестие», «благодать», «мертвая церковь» и прочие другие христианские термины, которые мы используем, они все-таки достаточно чужды. И человеку, который сталкивается, он сразу нас определяет как людей, ну там, не знаю, на себя не похожих, и само по себе это не помогает выстраивать мосты и взаимоотношения. То есть есть наличие этих терминов, я знаю о них, я стараюсь, у меня, может быть, плохо получается, но я стараюсь даже в разговорах с тобой говорить более общечеловеческим языком. Не языком специалиста, не языком библеиста, да, не языком воцерковленного человека, опять вот это слово «воцерковленный человек», да, то есть а обычным нормальным языком, которым я общаюсь с людьми на улице, вот, с людьми там в очереди, в маршрутке, в магазине, да, время от времени приходится сталкиваться с разными людьми, и у меня много знакомых родственников, которые, ну, вот, не воцерковленные люди, да, они не религиозные, опять еще один термин, да,
и с ними... Я не знаю, религиозные – это очень понятное, мне кажется, слово для всех людей, абсолютно понятное.
Ну, я бы сказал так, что опять мы будем говорить о терминах и будем говорить о разности восприятия терминов. Да? Для одного религиозный – это хорошая коннотацию несет, коннотация, да, опять, прости меня, да, а для другого – отрицательную. И поэтому для нас, ну, мне кажется, когда ты меня спрашиваешь о том, как я отношусь к этим терминам, я их понимаю, я знаю, о чем идет речь, но относительно нашей темы разговора я отношусь к ним отрицательно. То есть я бы хотел, чтобы даже у нас в церкви, ну и в других церквях тоже, ну не знаю про другие, хотя бы в нашей церкви люди стали бы меньше пользоваться этими терминами и больше переводить это все на простой, человеческий, понятный всем язык. Вот каким пользуются обычно в разговорах люди, когда рассказывают друг другу о событиях жизни, о футболе, о обычных разговорах. И мне кажется... В этом и есть, ну, такой как бы смысл. Если мы хотим достигать людей, то мы должны говорить на том языке, на котором говорят они. Вот. И когда вот мы попадаем на такие курсы, как ты попал, или такие уроки благовестия, которые, ну, просто нашпигованы разными терминами, то, скорее всего, нас это не изменит никак. И нам это никак не поможет. Вот если есть курсы, которые помогают избавиться от этих терминов, и просто там есть какой-то список, значит, помнишь, как в «Джентльменах удачи», значит, герой Леонова заучивал список «редиска», «плохой человек» и так далее, и так далее. Вот если будет расшифровка всех этих терминов на общепонятный, общепринятый язык, то вот эти курсы будут достаточно полезными, потому что они как минимум сделают меня более понимаемым для других людей. Вот. Вот как я отношусь к этому.
Кстати, насчет понимания. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, как вы считаете, насколько сегодня христианское свидетельство о Боге достигает аудитории, и понимают ли нас люди. И для того, чтобы достигать аудиторию, конечно же, нам нужна ваша помощь. И я очень благодарен, что вы с нами, друзья, что вы поддерживаете нас, что вы поддерживаете, в частности, наш проект погружения и проект погружения, та почта, которая нам приходит, не вот эти мешки раньше, да, как обычно показывали в телевизионных передачах, притащили мешок с письмами, говорит, нам пишут наши слушатели и зрители. Так вот, нам, конечно же, пишут наши слушатели и зрители, письма уже электронные, поэтому их легче быстро распечатывать, быстро читать, и ваш отклик на наши передачи говорит о том, что мы для вас важны, и темы, которые поднимаем мы для вас, тоже важны. И вы практически, если вы посмотрите темы, которые поднимали мы в передаче, мы с пастором Петром Морозом в передаче «Погружение», то вы поймете, что каждая тема отвечает на какую-то болевую точку. И, конечно же, эти темы мы стараемся, скажем, мы стараемся поднимать в наших передачах, исходя из того, что пишете вы нам и на что вы реагируете, что самое важное. Конечно же, много очень хороших откликов мы от вас получаем, и поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку. Переходите, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование, не стесняйтесь, выбирайте любую сумму. 50 рублей – это тоже для нас очень большая поддержка. А если вы каждый месяц будете перечислять нам 50 рублей, то еще больше человек услышит Евангелие Иисуса Христа и могут возрасти в Боге, в конце концов, могут преодолеть свои сомнения. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваши комментарии, за финансовую поддержку. Мы хотим еще больше развивать нашу передачу, поэтому мы с Петром очень хотим узнать, какие темы для вас актуальны, на какие темы вы хотите наши эфиры услышать и увидеть, чтобы это стало возможным. Мы, конечно же, хотим помогать вам, мы хотим помогать познавать Бога людям, которые еще его не знают, и решать духовные проблемы тем христианам, которые эти духовные проблемы, которые в этих духовных проблемах, которые эти духовные проблемы мучают, и которые с этими духовными проблемами сталкиваются, и для того, чтобы это сделать. Спасибо, что вы с нами, что поддерживаете, что все время мы получаем от вас ваши комментарии, ваши письма. Переходите по ссылке в описании к видео, оформите разовое ежемесячное пособие и будьте с нами. И также напишите нам в комментариях к нашей трансляции, как вы думаете, почему сегодня христианское свидетельство не достигает своей аудитории и понимают ли нас люди. Вот я попробую сейчас, да, и если, друзья, вы оказались в сложной жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи, консультанты. Звоните на наш телефон доверия, прямо над Петром сейчас висит, он не видит, но он над ним висит обязательно. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это анонимно и бесплатно, друзья. А вот насчет непонимания. Скажи-ка мне, Петр, а тебя-то вообще всегда понимают? Почему вообще возникает непонимание, на твой взгляд?
Вот недавно тут одному своему большому другу пытался рассказать смешную историю, был не понят. Вот.
Хочешь, я тебе расскажу английский анекдот?
Нет, не надо.
Про уши, читающие Шекспира. И мы сразу же определим, понимаешь ты меня или нет.
Нет, я не хочу, спасибо. Но, в общем, бывает такое, что меня люди не понимают, и я так задним умом понимаю, что либо мой язык недостаточно понятен для них, либо тема неинтересна, ну, просто не затрагивает их, она не актуальна для них сейчас. То есть, если я обращаюсь к аудитории, нет отклика, или я говорю человеку, он меня не понимает, значит, нужно переспросить себя, что я не так сделал. И, скорее всего, и часто бывает, что именно язык, или, скажем так, кода христианские, которые мы привыкли...
Коды
христианские, которые мы часто используем в разговоре друг с другом и прекрасно друг друга понимаем. С людьми, которые вот неверующие, они с ними не проходят, они могут не понять. Они могут согласно покивать головой, но разговор не будет клеиться до тех пор, пока не поймет, о чем речь. И еще одна вещь бывает очень интересная. Ты как-то сказал, что на этом семинаре говорилось о том, как правильно рассказывать людям о Боге, да, как сделать так, чтобы вот Бог, ну, то есть донести информацию о Боге. Вот в чем я вижу большую проблему, и не только языковую, не только вот связанную с христианскими кодами, да. И я сталкиваюсь с тем, что людям интересно прежде всего говорить о себе. Люди готовы слушать о том, что для них актуально. То есть они что-то рассказывают о себе, и если я поддерживаю эту беседу, которая затрагивает их интересы жизни, то тогда они стараются меня услышать. И даже если я что-то говорю непонятно, они переспрашивают, потому что им интересен этот диалог. Да? Понятно, почему они меня переспрашивают, потому что заинтересованность высокая, актуальность для них высокая. И когда мы говорим о благовестии или о евангелизации, то мне кажется, что мы должны прежде всего говорить о том, чтобы затрагивать те стороны человеческой жизни, которые им сейчас интересны. И это и есть тот самый мостик, по которому мы можем пройтись и потом рассказать о Боге. Потому что, понимаешь, само по себе, что Бог есть, информация, наверное, не нова ни для кого. Само по себе, что Бог добр, тоже, наверное, информация не нова. Но вот как он может вмешаться в мою жизнь, там, да, и как он может мне помочь, или как вот те вопросы, те интересы моей жизни, которые сейчас для меня актуальны, он разрешает, или он помогает, или как он на них смотрит. Вот это интересно людям. Все, что затрагивает их самих. И благовестник, прежде всего, рассказывает, ну, как мне кажется сегодня, рассказывает о том, что интересно людям. Конечно, можно мне сказать, что а где тут Бог? Но он тут везде. То есть если мы затрагиваем вопросы...
Вот, кстати, вот сейчас ты меня потерял, вот, например, когда ты говоришь, что вот он везде, я думаю, что человек как раз и не понимает этого.
Да, я понимаю, вот. Что он как раз, мы как раз можем показать человеку, что и в этих вопросах жизни человека присутствует Бог, или присутствует его мнение, или он хочет помочь разрешить их, или еще что-то, да, что вы знаете лучше меня. Но основная мысль моя, что когда мы хотим рассказать о Боге, мы прежде всего должны узнать, что же человека сейчас интересует и какая тема для него актуальна. Вот. Для этого, в общем, ничего сложного не надо. Надо спрашивать, как дела, что происходит. Ну и, может быть, не сразу, но, конечно, в итоге человек любит о себе говорить и так или иначе расскажет.
Вот у нас есть комментарий. Эдуард написал: «Здравствуйте, бежал к вам со всех ног». Эдуард, хорошо, что ты бежал со всех ног. Напиши, получается ли у тебя, понимает ли тебя, когда ты вот рассказываешь людям о Боге, если рассказываешь, да, и что, вот на твой взгляд, что мешает христианскому свидетельству? И вот он, кстати, подчеркнул одну вещь, которая тоже сейчас вот у меня в голове пробежала, но сразу видно, что... культура 90-х очень сильно достигла нашего слушателя. Написал: «Дейл Карнеги пошел».
Уф.
Но... понятно, что я сразу прокомментирую и проиллюстрирую, чтобы наши слушатели, которые не знают, кто такой Дейл Карнеги, потому что вряд ли сейчас он попадает в топ-10 книг, которые обязательно нужно прочитать. Он был популярен в 90-е, в нулевые. Это такой... очень популярная психология, как достигать людей, заводить друзей, что-то такое вот, в общем. Там у него три книжки было.
К сожалению, не читал. Слышал о нем много, наверное, если бы...
Но ты вообще вот, я тебе хочу сказать, что ты практически тезисно рассказал одну из его книг «Как заводить друзей». Вот, значит, нужно, я тебе объясню, что советовал Дейл Карнеги. Это прям вот психология, ну, просто... попсе некуда, то есть это самая популярная попсовая психология, да, значит, в чем это заключалось? Узнайте поближе, узнайте человека, узнайте его интересы. Если он, например, интересуется теннисом, подарите ему ракетку и завяжите разговор, и когда вы вот таким образом, значит, с ним завяжете разговор, общение, вот тогда вы можете достигнуть его. Дальше Дейл Карнеги просто советует, как манипулировать человеком, зная его пристрастия.
Ну, замечательно. То есть, если я попал где-то в то, что говорил Дейл Карнеги, что ж, я могу сказать, что мы изначально планируем с вами не управлять людьми, не манипулировать ими. Изначально мы пытаемся достичь. И если мы искренне заинтересованы в том, чтобы завести, ну, то есть познакомиться с человеком и рассказать ему что-то там, да, что мы знаем и что поможет разрешить ему какие-то вопросы в своей жизни, то я в этом ничего плохого не вижу. С другой стороны, само по себе, знаешь, как компрометация, значит, именем Дейл Карнеги мне не очень нравится, да, но я ничего поделать не могу. Если меня не хотят услышать, если меня не хотят понять, то значит дело в том, что я не актуален для человека. Единственная возможность узнать, что для него актуально и что для него сейчас интересно, это спросить его и поговорить с ним. То есть и тут, если Дейл Карнеги попал в точку, ну что ж, ну давайте будем так и делать. Но это не связано с ним никак, это связано с тем, что мы хотим найти понимание. Вот. Потому что если вы, ну, если мы не поняты, то, в общем-то, благовестию конец. Нас не поняли. Вот. Нас не захотели услышать, как хотите. Вот.
Почему вообще у верующих формируется язык, который становится непонятен людям неверующим? Почему человек вообще, попадая в эту среду, начинает вот говорить на своем птичьем языке? Я могу сказать, что когда мы начинаем критиковать верующих, мы часто, знаешь, это вот опять же я со своими друзьями, книжными блогерами, мы любим, значит, потроллить высокообых таких книжных литературных критиков, которые говорят, ну, на своем птичьем языке. И им не нравится, что блогеры говорят на другом языке. И они считают, что они должны уйти вон и ни в коем случае не трогать такое высокое понятие, как литература, и вообще не прикасаться к книжкам. Ведь это задача профессионалов – все рассказывать про книжки, потому что обычный читатель же про книжки ничего не поймет. Тебе не кажется, что это очень похоже?
Ну, вполне может быть. Ты знаешь, любые, вот если ты попадаешь к специалистам любого уровня в узкий круг, то у них у всех есть свой какой-то язык терминов, который помогает им изъясняться и который для них вот является этими кодами, на котором они разговаривают. Физики, математики, инженеры, да, ну, собственно, не знаю, продавцы. Вот. Я вот работал в сфере FMCG, опять вот, извини, FMCG, да, и для нас там есть некоторые... Вот,
B2B,
да, да, там, постановка задач и так далее, и так далее. То есть есть какой-то язык, который помогает мне вот там в коллективе и чувствовать себя хорошо и своим, и понимать, и доносить до людей какую-то информацию, но только там. Потому что как только мы выходим за пределы рабочего пространства и рабочего времени, мы включаем обычный свой язык, мы с детьми так не разговариваем, с женой так не разговариваем, с друзьями так не разговариваем. Но вот что происходит в христианской среде. Понятное дело, когда мы вовлекаемся в чтение Писания...
Ну, вот ты как я с женой разговариваю, нас вообще бы никто не понял.
Ну что, я вас поздравляю, вы молодцы. У вас есть свой семейный язык, это неплохо. Вот. То есть, попадая на изучение Писания... Насколько я понимаю, все равно сейчас синодальный перевод, который был сделан больше 140 лет назад, остается для многих церквей основным, то вот термины, слова и обозначения именно вот синодального перевода оказывают на нас огромное влияние, и мы их быстро принимаем. Они быстро становятся нашими вот такими формулами, которыми мы пользуемся для объяснения чего бы то ни было. И, соответственно, так как это книга о жизни, так как это книга о вере, так как это книга вот обо всем, она должна все охватывать, мы преспокойно выносим это за пределы церкви и уже там разговариваем на этом языке. Поэтому для нас мы можем оставаться непонятыми. Вот. Это нас, конечно, классифицирует как людей книжных, вот, воцерковленных, но к пониманию это не приводит. Я бы еще вот что сказал, Игорь. Это такая тема осторожная, я бы ее немножечко осторожно сказал, но я не могу о ней не говорить, потому что мы с тобой евангельские христиане, у нас с тобой есть определенная культура, субкультура даже, я бы сказал. И мы, живя вот в этой стране, мы сталкиваемся с тем, что мы являемся чужими не только вот по тому, что у нас вот такие вот собрания и так далее, а потому что мы еще носители вот этих языковых кодов, которые, по которым нас сразу распознают. Вот сразу же распознают. И я тебе рассказывал, что я уже езжу там в дома трудолюбия, читаю Писание, и меня распознают, знаешь как, что я не из православной церкви, а из, вот, из евангельской церкви. Они говорят, ты «Отче наш» читаешь не так. То есть вот та, языковые какие-то установки мои, они выдают меня. То есть я приезжаю синодальным переводом, я читаю синодальный перевод, я разговаривать пытаюсь по-человечески, но все равно что-то выдает во мне вот человека, который из евангельской...
И речь твоя обличает тебя.
Да, и речь моя обличает меня. Вот. Но и чтобы, чтобы достичь этих людей, я вынужден включаться вот включаться, да, вот с теми языковыми, ну как это сказать, с тем языком, на котором они говорят, чтобы быть им понятным. Потому что если я приеду со своими вот установками и со своими традициями разговорными, то я не то, что не буду даже понят, я не буду принят, у них не будет желания меня принимать. То есть вещи-то я хорошие говорю, и, может быть, они бы им и понравились, но ты чужак, ты приехал как чужой, и ты со своим уставом в чужой монастырь лезешь. И мы часто бывает, когда благовествуем для людей, которые живут в культурно-православной среде, ну, условно, извини меня, конечно, это спорный вопрос, но все равно мы становимся такими чужаками, и уже не важно, что мы говорим, потому что то, как мы это говорим, является более важной частью. И будет как у Жванецкого. Я пытаюсь ей доказать что-то особенное, а ей просто мой голос противен. Да? И вот бывает так и с нами часто. Из-за этого языка, который вот наш церковный, внутренний церковный, мы бывает, бываем не приняты, даже не столько не поняты, сколько не приняты, ну и последствия не поняты. Вот.
У нас есть комментарии, вот я позволю себе. Друзья, спасибо, что вы пишете нам. Эдуард написал: «Мне стало легче разговаривать о Боге, когда просто заводишь непринужденный разговор, но все же нет никакой формулы. Думаю, главное самому понимать Евангелие. Думаю, как раз когда ты понимаешь предмет, ты его можешь рассказать на другом языке. Но дрова тоже надо наломать. Чем больше благовествуешь, тем более реальным и живым становится Евангелие и как оно описывает нашу жизнь. Из песен слов не выкинешь», написал Эдуард. Вот, прокомментируешь?
Ну, все правильно он напишет и говорит о том, что чем больше ты ломаешь дров в попытке донести до людей радостную весть, тем больше у тебя будет опыта и больше возможностей быть понятым. Все правильно, все так и есть. Не наломаешь дров, не получишь опыта, не набьешь шишек и, соответственно, не научишься достигать людей. Собственно, Христос, когда призывал апостолов, и, которые ловили рыбу, и он им говорил, что будете ловцами человеков, и это тоже имел в виду. То есть, как бы, достигать людей – это одна из наших задач, и язык здесь имеет важную роль. Вообще язык имеет важную роль. Начиная с Вавилонской башни и заканчивая там схождением на Святого Духа на апостолов, да, понимание имеет колоссальное значение. Если нас не понимают, если нас не слышат, если нас не принимают, то как вообще мы можем донести что-то, даже если хотим что-то хорошее донести? Это имеет огромное значение. Так что Эдуард прав, и быть понятым надо тоже учиться. А вот насчет слов «из песни не выкинешь», здесь вот такой спорный момент, потому что, да, действительно, не выкинешь, но смотря в каком переводе эти слова прозвучали. Тоже такой вопрос. Какие слова, какие термины вы используете, имеет большое значение.
Знаешь, я столкнулся с очень простой вещью, да. Я уже много говорил и говорю про призвание, которое человек должен просто обрести в этой жизни. Если, может быть, ты занимаешься не своим призванием. Мы очень любим говорить, это любимое, наверное, вот у нас есть еще один, это любимая, наверное, такая наша скажем, поговорка или наше мнение о том, что если уж ты куда-то, ну, что каждый баптист – это миссионер, да, но я считаю, что для того, чтобы стать миссионером, нужно готовиться. Да? И все, весь опыт уже 21 век миссионерства говорит нам о том, что неподготовленное миссионерство приводит, в общем, приводит к тому, что мы терпим поражение в некоторых вопросах, да, и в том числе в вопросах благовестия. Алексей написал: «Отгражение у православных является не то, как вы говорите, а сравнение того, что вы говорите в сравнении на соответствие с преданием церкви».
Уф, какой интересный вопрос. И вот я езжу на, вот опять же снова скажу по своему опыту, езжу я на православную поляну, это не моя площадка, я там рассказываю, читаем Писание, я его объясняю сугубо православным людям. Так вот, если разбить вот этот лед неприятия, если доносить до людей вот обычными словами текст Писания, то есть мы читаем его, естественно, в синодальном переводе, но потом это в разговорной речи мы вот пытаемся объяснить, что же там написано. И когда мы сталкиваемся с тем, что люди иногда говорят, а вот святые отцы говорят так, то для меня это просто находка, потому что с этого момента начинается диалог. С этого момента можно что-то объяснить, за что-то зацепить, хуже, когда просто молчат. И знаете, какая ситуация еще бывает? Что выясняется, что я про отцов церкви знаю чуть больше, чем они сами. То есть они где-то слышали, люди не книжные, и получается, что я сам могу им рассказать, что они думают. И вот тогда это получается еще более интересно, потому что уже я обращаюсь к святым отцам, и уже я апеллирую к ним. Поэтому, если мы хотим достигать людей, неплохо бы почитать хоть что-нибудь. Вот, чтобы знать. Я не большой специалист в святоотеческой литературе, я что-то знаю, большего я не знаю там, чем знаю, но то, что я знаю, позволяет мне уже общаться и самому упоминать в речи о том, что сказал где-то Иоанн Златоуст или там Августин Блаженный, может быть, что-то. И этого бывает достаточно. Вот. Так что святоотеческую литературу православные и сами толком, ну, из тех, с которыми я сталкиваюсь, не знают. А со священниками я спорить не собираюсь, я им не благовествую, они верующие. У них все в порядке. Вот. Так что вот такое дело.
Ну, я тут с Алексеем согласен, и часто, ну, опять же, для того, чтобы войти в эту среду, да, нужно вот этот язык выучить, в том числе и ссылки на святоотеческие тексты, да. Эдуард написал: «Мы тут с одним прихожанином общались, так братья так говорили, что даже мне было трудно понять».
Бывает. Кстати, весь вопрос в том, кто кого пытается достигнуть. Потому что если мы обратимся к апостолу Павлу, то он, собственно, желая стать всем для всех, использовал литературу и язык, ну, там, особенности языковые тех, к кому обращался. И, в общем-то, не считал это чем-то особенным, а чем-то естественным и само собой разумеющимся. То есть ехать на Украину и говорить по-русски, ну, поверьте, это не самый лучший вариант. Лучше выучить украинский.
Ну, давай вот разберемся, да. Друзья, присоединяйтесь к нам и напишите нам, как вы думаете, почему, принимают ли христиан неверующие люди, и почему христианское свидетельство о Боге иногда не достигает своей аудитории, то есть неверующих людей, почему это происходит. Есть ли, какие примеры вообще успешного свидетельства неверующей аудитории мы можем увидеть в Библии?
Ну, слушай, я больше специалист по неуспешному свидетельству, чем по успешному. Потому что ничего в голову там не приходит, кроме там...
А что такое успешное и неуспешное, на твой взгляд?
Давай, хочется сказать всегда, что стандартным образом. Вот Петр был дико успешен в первой своей проповеди. Вот. И мы меряем успех, сравнивая себя с тем действием, которое разворачивалось, вот, когда Петр произнес первую проповедь, и с тем покаянием, которое, и тем изменением сердец, которое вызвано было с помощью этой проповеди. И естественно, когда мы говорим об успехе, мы не можем в сторону откладывать такие перемены в сердце, очевидные, понятные, ясные. Вот раскаяние, желание что-то исправить, вопросы, а что же нам делать, и последующие действия, да, которые описаны в деяниях. С другой стороны, мы знаем, что успех не только этим меряется, да, потому что есть какие-то другие категории и понятия, которые, может быть, не сразу посеянное семя оставляет. Опять вот посеянное семя – это вот трудные христианские коды. Да? Не сразу сказанное слово будет иметь результат в сердце. Вот. И поэтому, как мне кажется, удачное благовестие, вот если мы говорим, сравнивая с нашей темой передачи, да, будет тогда, когда мы поняты, как минимум поняты. Вот это уже удачное благовестие. Потому что если вы проговорили, вас не поняли, то все, это неудачно. Удача – это когда вас услышали. Когда вас услышали и хотя бы сказали, я понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, я не принимаю, но я понимаю. Когда завязался диалог, когда человек уже зацепился, когда складываются какие-то отношения. Вот это удачное благовестие.
Алла нам написала: «Доброго дня, друзья. Петр близок к правде, что с человеком надо о нем, о его говорить. Иисус ведь и говорил к народу притчами, которые были о том, что знакомы им. И вот в анонсе хорошо написано: уметь ответить просто, ответить просто на поставленные вопросы». А почему мы просто не умеем отвечать, вот как ты думаешь?
На поставленные вопросы. Это проповедническая беда. Я не знаю про простых членов церкви, но вот с проповедниками общаться не люблю, и сам такой же. Это дурацкая привычка рассказывать, отвечать на простой вопрос притчами. Вот пытаешься что-то рассказать, что-то объяснить, как можно больше времени забрать у человека. А человека нужно уважать, мне кажется, и давать простые ответы. Вот он спросил, если есть возможность ответить «да», «нет» или что-то там вот простое, то нужно так давать. Конечно, бывают сложные вопросы, и тогда нужно объяснить хотя бы, что этот вопрос требует времени там, или дополнительного изучения, или я сейчас не могу сказать, но я изучу этот вопрос и дам ответ, чтобы не забирать у человека время, не лить воды, не представлять из себя кого-то, кем мы не являемся. Вот. Простые ответы и простые вопросы – замечательная вещь. И мы уходим от этого именно потому, что пытаемся подражать, лучшим проповедникам или пытаемся рассказать что-то, или показать, что мы что-то много знаем о вопросе этом. Вот, мне кажется, так.
Вот еще Эдуард написал: «Я вам такое расскажу. Вчера шел на ячейку». Вот опять же, да, наша, опять же, терминология. Мы-то с Петром поняли, куда ты шел, Эдуард. Но боюсь, что другие люди...
Революционная ячейка, очевидно.
Да, грубо говоря, вчера Эдуард шел на небольшое собрание, где христиане изучали Библию, да, в том числе и молились друг за друга. Да? И соседка, увидев меня, пошла мне навстречу. Она сама спросила меня, может ли она тоже пойти в церковь. Мы с ней весной только один раз говорили. Заезженная фраза, но наша жизнь свидетельствует. Вот с этим я прям вот целиком полностью согласен. Про последовательность. На самом деле, если говорить про Библию, про Писание, то я помню таких, конечно же, особенно Новый Завет, Деяния, фактически нам рассказывает про несколько очень удачных и неудачных свидетельств. Да? Ну, проповедь Павла во время Пятидесятницы, то есть тогда, когда было излияние Духа Святого на апостолов, и когда все понимали, Петр говорил к аудитории, которая, в принципе, понимала, о чем он говорит. Да? То есть эта аудитория, скажем так, подготовлена, она пришла на праздник. значит, соответственно, на, скажем, религиозный праздник, Петр говорил к подготовленной аудитории, но нужно понимать, что тут еще было излияние Духа Святого, тут было очень сильное действие Святого Духа, да, на людей, то есть через Петра. Потом было очень интересное и своеобразное свидетельство, когда Павел, язычники и иудеи. Иудеи апеллировали к язычникам, чтобы судить Павла. И Павел, зная, значит, внутренние религиозные богословские вопросы двух категорий верующих, столкнул их друг с другом, а язычники не поняли вообще, что творится, в чем обвиняет Павла. И говорят, это все про какие-то ваши законы и установления. Это вот вы сами как-то решаете, а дайте нам решить как-то самому. То есть вот, пожалуйста. Да? И третье – это проповедь Павла в Ареопагии. Ну, грубо говоря, он пришел на место, где велись... он уж пришел на университетскую кафедру, если современным языком говорить. И говорил с такими философами, мыслителями и прочими интеллектуалами. И что произошло в результате? Он ни разу не процитировал Ветхий Завет, но несколько раз цитирует языческих поэтов. В результате люди уверовали во Христа?
Ну, кто-то присоединился.
Несколько человек. И вот я все время говорю, почему-то у христиан есть какие-то установки на то, что тысячи должны покаяться и веровать. Мне кажется, мы вообще в этой толпе не видим человека. Мы хотим каких-то цифр, мы хотим каких-то, не знаю, таких вот покаяний. Я пришел к Богу благодаря разговору. Я специально сейчас ухожу от нашей терминологии свидетельства и так далее. Благодаря разговору и общению, длительному общению со своим другом верующим. Он приходил, и у меня голова трещала, потому что он приходил с Библией и начинал мне вот эти библейские места, у меня голова трещала, но меня это цепляло. Я об этом думал, да, и я сам начал читать Библию, чтобы понять, о чем говорит мой друг со мной. Я в результате стал верующим. У меня достаточно долгий путь был, но это путь личного свидетельства один на один. Я знаю людей, которые пришли на больших евангелизационных собраниях, на больших евангелизационных служениях. Да, но мероприятиях, если так будет понятнее. Но вот насколько это, все равно человек потом приходит в церковь, и он начинает говорить с людьми верующими.
О да, и с ним происходят перемены, о которых мы сегодня говорим, да, что он заменяет язык обычный на язык церковный, и ему становится сложнее быть понятым, услышанным. И знаешь, вот как интересно, перемены языковые идут быстрее гораздо, чем перемены сердца. И вот то самое преобразование ума, о котором Павел говорит, оно происходит долго, годами. А язык церковный мы цепляем быстро. И уже язык у нас такой благообразный, а по поведению и по мысли мы все еще те же. И это тоже вызывает диссонанс и какое-то сопротивление в восприятии. Вот. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось, мне кажется, это очень удачная мысль составить список наших терминов церковных из синодального перевода и записать, что же это значит на простом человеческом обычном языке, по-русски написать, что же это значит. И пытаться вот как в «Джентльменах удачи» выучить, чтобы быть понятыми всегда и быть своими среди людей, с которыми мы живем. Вот. И вторая вещь, которая мне все равно, куда бы мы ни бежали, весь разговор, чтобы, ну, когда мы говорим о том, чтобы быть понятыми, мы говорим о евангелизации, о благовестии, о распространении радостной вести, да, все собрал в кучу. И мне все равно кажется, что чтобы оно было успешным и удачным, сегодня нужно выстраивать хорошие отношения. Нужно быть друзьями, нужно быть хорошими приятелями. Нужно не то чтобы интересоваться, а быть интересными для людей, чтобы люди были интересны. Если люди вам не интересны, если, вот как сказал Игорь, нам нужна только статистика, сегодня Да и всегда люди не глупые, они увидят, что нам нужно. Вот. И хорошие отношения, порядочность, искренность, доброта, своевременная помощь, отзывчивость. Вот эти качества, которые вот, ну, по-настоящему нужны сегодня, по-настоящему ценны, как бы мы ни говорили. Потому что за религиозным языком, за религиозными терминами все равно стоят вот эти вот понятия, которые я сейчас перечислил. Искренность, доброта, душевность, порядочность, честность, обязательность. Вот если это все есть, то тогда человеку будет интересно понять, о чем же вы говорите, понять, как вы живете и почему вы такие. Вот. И мне кажется, что воспитание этих черт характера, как и разрешение вот этих языковых кодов, это одна из вещей, которые помогают нам быть и принятыми, и понятыми, и делать более успешными благовестие. Потому что все равно, как бы мы ни говорили, сегодня успешное благовестие – это когда мы услышаны, когда нас услышали, когда нас поняли. Принять – это уже другой вопрос. Но быть услышанными – это сегодня практически равно успеху.
А, вот Эдуард написал: «И думаю, важно понимать, какой ты наедине в темноте, то Бог, видящий тайное, доверяет тебе людей».
Ну да, да, я не знаю, как это относится к нашей теме, но да.
Ну, мне кажется, понятно, что когда мы же с тобой говорим не просто, ты говоришь со мной о языке религиозном, а я говорю с тобой совсем о других вещах, о другой теме. Я говорю о том, как, почему мы бываем неэффективны. Язык только часть того, что мешает говорить нам о своей вере, да? Потому что на самом деле, если внимательно посмотреть на этот мир, если внимательно посмотреть на то, что происходит с нем, то ты прекрасно понимаешь, что мир, опять же, очень разделен. Он разделен на кланы, культурные, субкультурные. Мы говорим про то, что, скажем, христианская церковь становится субкультурной, православная субкультура, католическая субкультура, протестантская субкультура, да, буддийская субкультура, исламская субкультура, тоже субкультура, да, правда, она достаточно мощная, но субкультура, да. Вообще весь мир поделен на субкультуры. И наша культура, вот почему вопрос мультикультурализма, да, мы должны принимать все культуры, но при этом оставаться собой, и говорить, да, друг с другом, разрушая вот эти субкультурные барьеры, очень важно. И это касается не только христиан. Да? Я вот тебе привел простой пример. Например, я же тебе говорил, что такое слово, как сторителлинг, таргетинг и прочее, понятно, это из маркетинговой среды, это уже переросло. Например, там, не знаю, там, меня очень раздражает, когда, так как я вращаюсь в среде книжных блогеров и, собственно, литературных критиков, вот это вот самые разные английские слова, там, стейшены, там, еще что-нибудь, там, уже даже боюсь вспомнить, да, которых я не знаю, меня они раздражают. Меня-то как раз раздражает то, что я не понимаю. И надо, мне кажется, обращать внимание на то, что раздражает людей.
Да. Надо давать, в общем, не делать из них глупцов, а давать понимание, да, что, о чем мы говорим, что мы имеем в виду. У меня есть такой вот проверенный способ. Если я могу объяснить что-то сложное своей дочке 7-8 лет, то значит, я могу объяснить это любому человеку. Вот. Ты знаешь, Игорь, последний вопрос, который мне дочка задала, поставил меня в тупик, потому что я не смог ей вот толком объяснить, потому что вопрос ее звучал так: откуда берутся желания. Я понял, что мне придется обращаться к терминам каким-то, и она их не поймет. Вот. И мне кажется, что вот такая тренировка, попробуйте объяснить что-нибудь детям. Вы увидите, как это сложно, но это даст хорошее понимание того, как бывает с нами сложно тем, кому мы благовествуем. Вот так.
Да, наше время уже подошло к концу. Сегодня, мне кажется, что называется, подытожим. На самом деле, я думаю, что вся проблема-то не в том, что, да, действительно, мы говорим на своем языке, но весь мир говорит на своем языке. Другое дело, что мы не хотим другой язык выучить, чтобы говорить с этим человеком. Нам кажется, что они должны выучить наш язык и понимать нас, но на самом деле это не так. Если я хочу поговорить с другим человеком из другой культуры, я должен говорить на языке этого человека и учить этот язык. И вот нежелание учиться, на мой взгляд, самая большая беда христиан сегодня. Нежелание учиться, нежелание понимать, а желание, значит, навязать свою культуру, навязать свой язык, навязать стиль разговора и стиль диалога. Вот это вот действительно нужно избегать и учиться понимать другого человека, в какой бы культурной среде он не находился. Большое спасибо, Петр, что сегодня был с нами. Мы поговорили, мне кажется, на очень важную тему. Друзья, каждый четверг мы говорим о самых важных вопросах и о том, как Библия и наша вера в Бога помогает нам эти вопросы решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.